Дорогие друзья, как и обещала я в начале нашего сегодняшнего эфира, итоги Каннского фестиваля мы подведем вместе с профессионалом. Куда уж нам? Мы-то простые зрители. Да и то, только в пересказах все эти фильмы можем оценить, что мы и делаем. Сегодня у нас в гостях Сэм Клебанов, мой товарищ, кинопродюсер, кинодистрибьютор, ну и вообще знаток кинематографа. Сэм, приветствую тебя, здравствуй.
Привет, Ксения, привет.
Ну что, мне хочется, конечно же, про скандалы говорить, хотя скандалы не получаются. С одной стороны, вроде бы какое-то, как я поняла, некое удивление было по поводу присуждения «Золотой пальмовой ветви» фильму «Анора», который тут же все озаглавили эту новость. Русские победили. Русские
идут. Русского кино, да.
Триумф русского кино. Вот давай, вот они стоят, посередине не русская, а по бокам те самые русские, да, Юра Борисов и второй молодой человек, напомни, пожалуйста, фамилию этого актера.
Марк Эйдельштейн, кажется.
Да. Который известен по сериалу российскому «Монастырь», где он снимался вместе со звездой теперь уже Анастасией Ивлеевой. Давай тогда начнем.
Да. Я вообще не знаю сериал последних лет. Да.
А это Шон Бейкер, режиссер, вот триумфатор этого фильма. Давай немножечко про это расскажем.
Да. Ну, начнем, да, с главного, с победителя. На самом деле, тут, с одной стороны, совершенно неожиданное решение, с другой стороны, в нем есть определенная логика, потому что, например, до последнего дня фильм «Анора» возглавлял рейтинг критиков, который ведет журнал Screen International. У них там есть, по-моему, 10, что ли, довольно много критиков, которые они опрашивают, они ставят оценки, и они выводят средний балл. Так вот, «Анора» после показа вырвался на первое место. Ну, это был бы, наверное, хороший победитель фестиваля 2021 года, так можно сказать.
То есть до войны, да?
Да. И как раз, мне кажется, «Анора» находится в тренде, который заложил на Каннском фестивале Рубен Остлунд, когда побеждать вдруг стали такие вполне открытые для зрителей комедии. Все-таки, если, например, вспомнить победу какого-нибудь там дядюшки Бунми, который помнит свои прежние жизни, «Опечат Понга» Вере Ситакуна, фильм, который редкий зритель, такой неподготовленный, досидит до середины, то тут, в общем-то, абсолютно открытая, очень такая благожелательная к зрителям комедия, которая просто втягивает всех в это действие, заставляет сопереживать, смотреть, смеяться. Забавная картина очень, да? И при этом хорошо сыгранная, хорошая драматургия, такая там прямо она четкая, такая классическая трехактовая структура. Сначала история знакомства этого девушки, как она себя называет, эротической танцовщицы, которую прекрасно сыграла Майка Мэдисон.
Секс-работница, как он говорил. Да, и он же сказал режиссер, да, я скажу нашим зрителям, что режиссер, когда получал премию, он сказал, что он посвящает ее всем секс-работницам.
Да, это может быть. Да? Но там как бы по работе она все-таки является стриптизершей, эротической танцовщицей. Она делает приватный танец, но, в общем-то, не больше. А вот дополнительные услуги она уже оказывает, можно сказать, по зову сердца и за дополнительные деньги. То есть это не входит в ее как бы служебные обязанности. Когда она приезжает на виллу к этому герою, которого играет Марк Эйдельштейн, Ваня Захаров, сын русского олигарха, там причем очень изящно описано, кто такой этот его папа, как-то он Николай Захаров, да. Он говорит просто «Google him», просто погугли его, и все. И как бы вот это такой хороший прием, когда ты можешь сказать многое буквально одной фразой, дальше зритель уже может сам все дофантазировать, тем более почва для фантазии богатая, там и вилла просто колоссальных масштабов, и private jet, и вообще все радости жизни. То есть можно предположить, что человек очень богатый, да. И первая как бы часть – это вот история их такого служебного, можно сказать, романа, потому что она с ним по службе, но как-то отношения становятся более теплыми, чем просто предполагается вот у клиента и обслуживающей его девушки. Потом, конечно, начинается главная такая часть фильма, это когда родители узнают что сынок женился на секс-работнице или эротической танцовщице и посылает своих фиксеров этот брак расторгнуть, пока они долго добираются из России туда. Да? Ну и третья уже часть – это все, что происходит после прилета родителей. Да? Там очень смешные персонажи, там два вот армянских брата, причем фиксеры такие армянские братья, Гарник и Торос. Такой Торос – это священник, который со службы вынужден сбежать, с крестин, просто чтобы решить проблему. И они берут с собой в помощники как бы такого гопника Юру Борисова. Да? Но что мне, кстати, понравилось, что фильм сделан достаточно мягко. Это не про криминал фильм. Да? То есть они, в общем-то, не бандюки. И они, когда применяют насилие, они сами немножко пугаются этого. Потому что, ну, это вот такие фиксеры при олигархе, которые решают его проблемы, но стараются все-таки не выйти за рамки закона, потому что зачем рисковать там олигарх, там, какое-то имущество и положение и так далее. Они все-таки это не мафия. То есть, они пытаются все время, вот это вот смешно, потому что они все время пытаются сбалансировать на грани, где вот они применяют давление, применяют некоторое насилие, но они при этом боятся и пугаются сами этого насилия, боятся эту грань перейти, что дает повод ко множеству комических ситуаций, потому что девушка сама не промах, это Анора, главная героиня. Там такой целый интернационал как бы собран, потому что мальчик как бы, Иван Захаров, это вроде бы русский олигарх, хотя там, когда девушка бросается в доме разными дорогостоящими предметами, разбивая многие из них, я заметил там ханукальную минору, которую она бросает.
Да, но мальчик, нет, явно еврейский мальчик, что тут говорить.
Ну,
да,
еврейский мальчик,
Это такая у него семитская внешность.
Нечто семитское, но при этом папа его, Алексей Серебряков и Даша Икамасова, в общем-то, не особо похожи на семитские персонажи, и имя Николая Захаров.
Это будет тогда «Анора 2», рассказ о том, откуда появился мальчик.
Да, да, но ханукальная минора там точно была. То ли это просто взяли первый попавшийся подсвечник красивый, то ли все-таки какой-то был там в этом намек. Ну, вот, девушка, да. Как бы Анора, она говорит дурацкое узбекское имя, ну, а братья армяне один все время другому угрожает, я тебя отправлю обратно в Ереван, если не сможешь решить эту проблему.
Ну вот смотри, вот я хотела тебя спросить, чтобы мы так подробно не пересказывали фильм, вопрос, что не так? Я вот читала и слушала мнения людей, которые мне важны, это Антон Долин, это Александр Роднянский, которые вот рассказывали о своих ощущениях. Роднянский прямо сказал, что ему было неловко смотреть этот фильм, а уж тем более, когда ему присудили гран-при, у него какое-то внутри все оборвалось, потому что это вне контекста сегодня невозможно смотреть на это
да,
кино.
Да, это немного странно воспринимать. Как я сказал, был бы хороший победитель для фестиваля 21-го, там, 20-го года, когда, правда, фестиваля вообще не было. Вот. Он, конечно... Понятно, от задумки, говорят, он задумался еще до войны, до
сознания,
да. Мир изменился. И удивительно, кстати, на мой взгляд, что они не воспользовались этой возможностью, потому что, в общем, там буквально двумя-тремя штрихами можно было вписать фильм в контекст, как, например, эти олигархи, семья олигархов, которая летит из России в Америку, если бы, например, это был бы хороший сюжетный прием, если бы они летели бы дольше, чем положено, из-за санкций, потому что у них им нужны хитрые пути, чтобы преодолеть эти санкции, и это могло быть такое сатирическое высказывание о том, как эти санкции беззубы, что здесь все равно богатые русские, несмотря ни на санкции, все равно себя чувствуют в Америке хозяевами жизни. Почему они как бы упустили вот эту возможность, мне непонятно, и почему они вообще сделали вид, что ничего не происходит, да. Ну, потому что они, как бы, тут же дело не в том, что персонажи русского происхождения, ну, в конце концов, там, был же прекрасный фильм Кирилла Михановского «Give me liberty», да, где там все практически персонажи русского происхождения, но это русская эмиграция, давно живущая в Америке. Да. Если его показали бы сегодня, ничего бы не изменилось бы восприятие, потому что это американцы, просто которые когда-то приехали из Советского Союза. А тут все-таки есть прямая связь, там летят из Москвы, прилетают в Америку, сына забирают в Москву. Ну, то есть все-таки идет речь о воюющем государстве, государственной агрессии. Почему это как-то осталось вообще за кадром, и почему они даже не попробовали как-то?
Немножко... А может, они просто вообще не знают, что это? Я просто хочу понять, правы ли те критики, которые говорили вот об этом фильме, что он весь наполнен, напичкан самыми пошлыми клише, связанными с Россией, с дачей олигархи, водка и прочее, прочее.
Ну, я на самом
такая
деле...
лихость русская. Нет?
Сложно сказать, потому что я, например, смотрел такой фильм когда-то, даже его там, ну, России показывал, называется «Благородное семейство», мексиканский фильм про мексиканскую олигархическую семью. Все то же самое. Вот эти вот инфантильные отпрыски, которые не приспособлены к жизни, умеют только тратить родительские деньги. Ну, пьют только вместо водки текилу. Да? То есть, все, вот тут есть некоторые такие архетипы, которые, ну, они характерны, можно сказать, так, их, они универсальны, да. И вот эти вот решалы армянские, которые вполне могли бы быть и, там, я не знаю, мексиканцами, там, к примеру.
Я понимаю. Ну, когда, да. Ну, видишь, я тоже слышу, как говорят, что здесь очень как бы осмеянные армяне, представители армянского государства, Армении, да, как такие шестерки на службе у русских. И это может их оскорбить. Нет?
Нет, это... Я не думаю, там дело в том, что вот этот, как я слышал, вот этот актер, который играет этого Тороса, одного из главных главного фиксера, он вроде бы и сопродюсер фильма. То есть, и он был сопродюсером, он же играл главную роль в «Мандарине» Шона Бейкера, помню, как его зовут. То есть, мне кажется, не стоит навешивать тут такие лишние смыслы и проводить тут параллели между отношениями России и Армении. Ну, вот так сложилось, что вот у русского олигарха там местные армяне являются его там фиксерами и работают на него. Почему бы и нет? Ну, вполне.
Что характерно, дорогой Сэм, российская пропаганда пока очень осторожно пытается говорить на тему победы фильма «Анора», потому что не очень понимает. Во-первых, это нарушает всю систему, сложившуюся отмене русской культуры повсеместной, да, поскольку все-таки здесь действительно большая часть русской труппы в этом фильме занята, причем не самые последние артисты, а, что называется, гордость отечественного кинематографа. Там Даша Якомасова еще, да, вот тот назвал Серебряков. Юра Борисов. Вот. Да. А второе, то, что, конечно же, единственное, на что они обратили внимание, вот то, что я вот тоже пыталась тебе сказать, что вот это все, как всегда, русские все пьяные, бухие, бандиты, вот все эти клише, как Запад представляет нашу великую родину.
Не совсем все-таки так. Герой, которого, это Ваня Захаров, которого играет Марк Эдельштейн, это такой архетип золотой молодежи, такой мажор. Ну, да, он не обязательно мог бы быть русским, просто он гораздо больше увлечен кокаином, чем водкой. И это такой универсальный наркотик, это можно было бы снимать фильм про отпуск богатого семейства в любой стране, он примерно те же самые вещества бы потреблял. Когда прилетают папа с мамой, то, ну, там никакого пьянства и в помине нету. Такие деловые люди, которые приезжают там решить проблемы своего отпрыска. Ну, и понятно, эти вот армянские решала, они тоже, ну, они делом заняты. Они, как бы, вот как раз такого какого-то безудержного пьянства там нет. Ну, много русского мата, ну, люди так говорят, да. То есть понятно, что если фильм выйдет в России в прокат, то выйдет он абсолютно запиканным, и половина примерно того, что говорят герои русскоязычные, будет не разобрать. Да? Ну, я бы не стал бы так прямо совсем уже бы, вот, фокусироваться на таких вот стереотипах о русских. Да, есть стереотип русский олигарх. Вот он был. Да? Это скорее больше, знаешь, как раньше было, вот есть там фильмы 80-х, там, да, 70-х. Русский, значит, шпион КГБ. Да? Когда я помню, я первый раз поехал на Запад автостопом в 91-м году, когда люди узнали, что я из Советского Союза, им хотелось пошутить, они говорили: «А, Russian spy». Когда я в 90-х уже переехал в Швецию, людям хотелось пошутить, и они говорили: «А, Russian gangster». Да? Потому что меняются стереотипы. Да? А тут какой: «А, Russian oligarch».
Вот. А сейчас интересно, какие стереотипы? Ну, по твоим ощущениям.
По моим ощущениям, я не знаю, если честно. Сейчас так меняется мир очень сильно, да. То есть, с одной стороны, да, Россия – это страна агрессора, да. С другой стороны, довольно много мы видим, освещается в прессе и в медиа, это жизнь российской оппозиции, российских борцов против режима. Там Навальный, ну, один из самых, перед своей смертью, был реально одним из самых таких известных политических деятелей мира. Поэтому картина такая, она, мне кажется, сейчас более сложная. Да? Но тут, конечно, обыгрывается образ такой совершенно достаточно ходульный русского олигарха. И то, что роль этого олигарха вообще и изменилась сейчас, и то, что все они под санкциями, их там джеты, яхты арестованы, им приходится как-то выкручиваться. Это в фильме никак не освещено, хотя это вполне могло бы вписаться и в сюжет, именно как трудности, которые преодолевают родители, или наоборот, как сынок, который чувствует себя более безнаказанным, потому что родителям гораздо сложнее до него добраться. Он считает, что родители за санкции не пролетят. Это могло бы прямо сделать фильм бы современным и актуальным, именно и сохранив все, в общем-то, более-менее ту же самую нарративную канву, добавив сатирическое высказывание о том, как санкции никого не останавливают, на самом деле, русских олигархов.
Ну вот скажи мне, завершая как будто это нашу первую часть, ты бы дал бы ему высший балл этому фильму? И согласен ли ты с такой оценкой?
Тут все, что я бы кому бы дал, задокументировано. Я как раз за полчаса до церемонии закрытия в Твиттере написал, как бы я распределил призы.
Ну-ка, давай, расскажи нам.
Я написал, что это не прогноз, а просто мое личное распределение призов. Ну, этому фильму, окажется, дал, я думал, там, ну, дал в итоге приз за сценарий этому фильму. Так. А «Золотую пальму ветвь» я отдал фильму «Семя священной смоковницы» Мухаммеда Расулова. Да? При том, что если бы меня бы вот... Я из Канн улетел вечером 24 мая, то есть в пятницу, да? Угу. Так у меня был самолет вечерний, то я еще успел 3 конкурсных фильма перед отлетом посмотреть. И если меня посреди дня бы спросили, бы, кто, ну, кому бы я отдал бы «Золотую пальму ветвь», я бы сказал бы картине Жака Адяра и Эмилия Перес, мюзиклу о смене пола лидером мексиканского картеля. Великолепный совершенно фильм. Но «Семя священной смоковницы» или «Семя священного инжира» по-разному называют, просто, на мой взгляд, перевернуло расклад. Да? И фильму «Я-то сбежал» уже на заключающих титрах, потому что мне надо было пойти домой за вещами, ехать в аэропорт. А потом я прочитал, что в фильме была 12-минутная овация, самая большая на этом Каннском фестивале.
Вот, кстати, обратите внимание на эту фотографию, дорогие друзья. Это как раз Мухаммед Расулов, режиссер этого фильма, о котором мы говорим. Он в руках держит фотографии актеров, насколько я понимаю, которые остались в Иране и которые находятся в страшнейшей опасности. Тут надо, конечно, такую вот предысторию немножко рассказать про самого режиссера, Сэм. Давай напомним.
Да, ну, режиссер когда-то был осужден вместе с Джафаром Панахи, приговорен к тюремному заключению за антииранскую деятельность, так сказать. Ему было запрещено снимать кино, он по-прежнему продолжал его снимать, его фильмы появлялись и там, на Берлинском, и на Каннском фестивале. За съемки этого фильма он был осужден на 8-летний срок, но известно, что он сбежал из-под домашнего ареста, без документов, нелегально пешком перешел границу и смог попасть в Европу. Это случилось
буквально... Уже зная, что он в конкурсной программе...
Да, конечно. Вот. То есть это произошло буквально за неделю, там, за 10 дней до Каннского фестиваля. Я могу сказать, что ажиотаж был довольно высокий вокруг этого фильма уже изначально. Но я просто могу судить по тем ценам, которые за него запрашивали представители сейлс-компании. Ну, просто я покупаю кино на Скандинавии, просто знаю, ну, какие цены являются нормальными, это было в разы выше. То есть, как будто это шла речь о каком-то прям буквально голливудском там блокбастере. Да? Но интерес был очень большой к картине, потому что она сделана в таких вот в очень сильных традициях иранского кино, когда на примере частной истории они могут сделать очень мощное такое высказывание совершенно такого универсального масштаба, да. И здесь он снимает фильм о вот, недавних протестах, которые были в Иране. Понятно, он не может, снимая таким подпольным практически методом, он не может снять картину на улицах с большими массовыми сценами про разгон демонстраций, но всего этого в фильме много, просто потому что есть документальные кадры, снятые с мобильных телефонов, которые постоянно смотрят героини картины. Он рассказывает историю протестов, историю вообще раскола общества на примере раскола внутри одной семьи. Это такая детективная история, которая происходит в семье, где папа юрист, который делает карьеру, его назначают расследователем революционного суда. Да. И он должен выписывать смертные приговоры. И поначалу видно, что как-то он не очень, ну, его совесть как-то терзает, потому что он даже не может изучить дело, он должен приговаривать людей к смерти, потому что это от него требует вышестоящее руководство там. В виде прокурора, который, то есть прокурор руководит судом фактически. Но потом он очень быстро приспосабливается, и мама приспосабливается, потому что она понимает, что это все чревато служебной квартирой, дальнейшим повышением по службе.
Что-то очень напоминает.
Да. И что всем этим нельзя рисковать. Но при этом у него есть дочки, представители совершенно другого поколения, которые живут в совершенно другой системе ценностей. Их друзья участвуют в протестах. Их подруга, там, ближайшая подруга старшей дочки, становится одной из жертв протеста. Там есть сцена, когда мать просто выковыривает у него дробинки из лица. Совершенно безобразное лицо выстрелом полицейских или там стражей исламской революции, да. И чем дальше, тем больше противоречия именно между вот, младшим поколением, между дочками и отцом, и мать, которая мечется посредине между ними, в конце концов, она вынуждена тоже принять чью-то сторону. Не буду говорить чью, хотя не хочется спойлерить. С другой стороны, я понимаю, что если нас смотрят зрители в России, этот фильм, конечно, российская цензура никогда не пропустит.
Ну, никогда. Слишком много аналогий, наверное.
Во-первых, да? Очень много аналогий. Даже прямо вот разговоры, когда отец говорит дочерям, дочкам, вы повторяете, вам промывают, вы повторяете все за врагами нашей страны, вам внешние враги через масс-медиа промывают мозг, вам нас 20 лет стабильности, вам что, этого не нравится и так далее. То есть вот многие диалоги просто можно переписывать и... Очень мало что у меня снимать там, не знаю, ремейк, условно говоря, в России, где папа сажает оппозиционеров, а дочки ну, поддерживают Навального, там, условно говоря. Да? И большую часть диалогов можно вот, ну, ничего не меняя, или меняя только самые такие какие-то такие местные детали, перенести на российскую почву. Ну, плюс мы знаем, что... Иран – это стратегический союзник России, а там иранский режим показан как совершенно такая бесчеловечная, убивающая людей машина. При этом явно симпатия к уличным протестам. Там, и показано еще, что все это не проходит безнаказанно, потому что там в какой-то момент сливаются данные отца, расследователя, на котором уже сотни смертных приговоров на его совести, в сеть. И все теперь знают, кто он. И теперь он сам, у него самого начинается паранойя, потому что он боится буквально каждого там косого взгляда на улице, каждого прохожего, который задержался перед домом, каждой машины, которая едет параллельно с ним. Вот, поэтому для меня это была сильнейшая картина, которая, я говорю, она, с одной стороны, такое прямое высказывание политическое, и с другой стороны, это абсолютно мастерски сделанное художественное произведение, семейная такая детективная драма, где вот по всем законам драматургии, пропадает сначала пистолет, а потом, значит, этот пистолет должен выстрелить. Это интрига в том, куда пропал папин пистолет, потому что без этого пистолета папина карьера просто разрушится, ну, потому что это служебное оружие, которое папа вдруг потерял. Да? Поэтому я, честно говоря, думал, что фильм получит ну, или главную награду, или уж как минимум гран-при, но жюри почему-то решило его наградить каким-то специальным призом, которого даже нет в регламенте фестиваля.
Ну, потому что, ну да, я так поняла, там еще, правильно ли я поняла, что поскольку он показывался чуть ли не в последний день, то уже фавориты были определены к этому моменту. Ну, или это не имеет значения?
Это ни на что не влияет, на самом деле. Бывают фильмы, побеждают показанные в первый день, бывают фильмы, побеждают показанные в последний день. Нет, ну все равно, они должны посмотреть все фильмы. Я не думаю, что вот этот фактор, в какой день его показали, сыграл какую-то решающую роль. Ну вот... Да, да, вот, по крайней мере, если послушать всех, кто там был в Каннах, несмотря на то, что самые высокие оценки были у Аноры, но все равно считалось, что это не тот тип фильма, который получает «Золотую пальму ветвь». Потому что это хороший фильм, как говорится, хороший фильм – не профессия. Хороший фильм – это ну, не повод для того, чтобы давать золото, потому что ну, хороших фильмов просто много, реально. В Каннском фестивале половина фильмов...
Тут стоит в скобочках сказать, опять же, дисклеймер, что значит, представитель жюри этого года – дама феминистского типа, которая является автором бестселлера, кинобестселлера прошлого года «Барби». Может быть, этим тоже объясняется такой выбор такого простого жанрового кино
ну, может быть.
Для удовольствия, что называется.
Да, дело в том, что да, Грета Гервиг до того, как она стала... автором самого большого там блокбастера студии Warner Brothers за последние годы и там ну, одного из главных хитов последнего десятилетия, она же, конечно, выходец из американского инди-кино и снималась сама в таких инди-фильмах. Я помню, тут недавно попалась картина «Бакхед», «Пакетоголовый». вообще практически безбюджетная картина «Братьев Дюплазе», она играет одну из главных ролей. И сама она снимала такое кино. То есть она, в общем-то, выходит из этой инди-среды, так же, как и Шон Бейкер.
Инди-среда, поясни, пожалуйста, для тех, кто не понимает.
Среда, это хаос. Создатели, ну, не совсем это арт-хаус. Инди-кино – это кино, которое снимается за пределами системы больших студий. Ну, там есть там студии мейджоры, там Warner Bros., Universal, Paramount, и так Disney, мы их знаем, да. И есть очень много кино, которое снимается там какими-то независимыми студиями, на него там часто сложно и большим трудом собираются деньги. Это может быть и довольно бюджетное кино, как там «Голодные игры», например, которое уже по масштабу как кино больших студий. Как могут быть совсем маленькие безбюджетные картины, снятые там за сотни, иногда за десятки тысяч долларов, да. И за каждым таким фильмом история, вот очень сложная история сбора на него денег вообще, чтобы оно появилось на свет. И она очень эту среду хорошо знает. И я помню Шона Бейкера, мы с ним как-то познакомились на вечеринке, на фестивале в Пусане, с каким чуваком там за бокалом вина разговорились. Он говорит, вот этот фильм снял мне на фестивале, вот прикольная картина, посмотри, «Мандарин», я его снял на мобильный телефон. Это был Шон Бейкер, да? Снял фильм на мобильный телефон, вот как раз этим же армянским актером, который тут играет одну из главных ролей. И все, картина стала мировой сенсацией. Прошла по всем фестивалям, открыла Шону Бейкеру путь уже к получению финансирования на более такие сложные постановочные картины и привела его в итоге к «Золотой пальмовой ветви». Поэтому, понятно, тут есть определенная близость. Да, вот. И как бы они выходцы, можно сказать, из одной тусовки. Я не знаю, насколько это сыграло большую роль, потому что...
Наверное. Ну, все равно да. Это вкусовщина, по большому счету. Но ты-то знаешь.
Любое решение жюри – это вкусовщина. Тут нет никаких объективных критериев, поэтому глупо возмущаться, они правильно или они неправильно решили. Они решили, как они сами посчитали правильно. Да?
Тут еще... Может, другое мнение. Но мне кажется, что все равно очень личность главного персонажа в жюри, она во многом определяет. Я вспоминаю, допустим, когда был Тарантино, который настоял на «Золотой пальмовой ветви» для Майкла Мура, 9.11. Это же было именно когда был...
Вот это непонятно. Говорят, как раз в тот год Тарантино хотел наградить «Олдбой», который был гораздо ближе к нему.
Ну, кстати, тоже...
Это все-таки остальное жюри перебороло Тарантино.
Интересно.
Да, вот такие были слухи, тогда ходили, да? При том, что сейчас «Фаренгейт 9.11» Майкла Мура никто присматривать уже не будет. Ну, кино ушло вместе с своей эпохой. Это было такое, можно сказать, репортажное высказывание на актуальное для того времени тему. Да? Это история, связанная с Джорджем Бушем-младшим.
Ну, это вообще был обвинительный акт, по сути.
Кого сейчас волнует Джордж? Сейчас Джордж Буш-младший воспринимается как такой милый парень по сравнению там, с Трампом для многих американцев, да? И он как раз считается главным бенефициаром президентства Трампа, потому что были много всяких картинок и мемов, что я больше уже не самый ужасный американский президент. Вот.
Слушай,
его до сих пор периодически... В России он, по-моему, 4 раза выходил в прокат, если не ошибаюсь, если не 5.
Давай тогда, если мы заговорили про гражданское высказывание этого года в Каннах, были ли еще фильмы, которые ты мог бы вот по этому жанру определить, как высказывание политическое, гражданское?
Я хочу сказать о фильме, который мог бы быть таким высказыванием, но им не стал. Это фильм «Лимонов. Баллада» Кирилла Серебренникова. Да? Потому что, ну, не очень понятно, в чем так вот идея сейчас снимать фильм о Лимонове, который, в общем-то, является одним из таких вот идеологов российского фашизма, который такой предтечей был его, да, если почитать всякие его высказывания, то, в общем-то, они очень хорошо соответствуют той идеологии, которая в итоге воцарилась в России. И, в принципе, это могло быть интересная история о том, как из такого вот независимого фрика, поэта, писателя, как он превращается в такого вот фашизоидного монстра. И можно было бы... Это как бы повод такого для интересного исследования и такого более широкого обобщения, чем вот просто история одного писателя. Ну, по идее, так фильм так и остался, такой, как сшитый, как лоскутное одеяло, как, там, как костюм самого Лимонова такой лоскутный, который он себе сшил. Там, по-моему, с какого-то... количество кусков там кто-то знает, я не знаю, мои товарищи мне говорили, сколько там было кусков, да, также, в общем-то, и фильм такой получился. Ну, вот нескольких лоскутов, посвящен какому-то определенному периоду в его жизни, То есть там.
Может быть, это потому, что, прости, может, это потому, что Кирилл получил все-таки уже готовую заявку, поскольку, опять же, здесь важна предыстория, что фильм должен был снимать Павликовский, и, собственно, под себя он готовил и сценарный материал, но потом история умалчивает, по каким причинам он отказался от этого, и вот фильм предложили делать Кирилл, и он согласился.
Да, ну, во-первых, Кирилл мог фильм сделать под себя, во-вторых, может быть, я опять тоже не знаю эту историю, я читал где-то Павликовский, сказал, что работая над этим фильмом, он так и не смог проникнуться к этому персонажу.
Может, то есть не полюбил его, не полюбил.
Не полюбил его, нет. Может, Павликовский почувствовал, что у него не получается вот сделать какую-то убедительную историю, которая была бы наполнена более глубоким смыслом, чем просто вот показ каких-то чудачеств такого вот русского, поначалу непризнанного, а потом довольно популярного писателя и поэта.
Там как давай раз в скобочках, прости, опять же, прости, что я перебиваю, потому что все-таки надо учитывать, что мы не для профессионалов, говорим, не да. А для зрителей, что как раз Павликовский – это как раз человек гражданского высказывания. Все его картины, они да. абсолютно вот попадают в какой-то очень такой болезненный, очень уязвимый какой-то момент да, в истории, в обществе. Один фильм «Ида», который столько вообще произвел вокруг бури и возмущения, в том числе и на родине у него, в Польше, mm-hmm. давай вспомним, да, поскольку он очень берет темы, которые не каждый возьмется, что называется, очень тяжелые. Поэтому, может быть, здесь он, как ты сейчас говоришь, он понял, что он не может быть искренним в этом смысле до конца, да, какой-то химии не случилось. С героем.
Да, вполне может быть. То есть сама по себе картина, она как бы, понятно, Кирилл Стрельников талантливый режиссер, он умеет снимать, у него яркий визуальный стиль, у него хорошо играет актер. То есть все как бы, все элементы, в принципе, неплохо работают, но они не складываются в какое-то целое, наполненное каким-то сквозным и более глубоким, чем то, что мы видим на экране смыслом. То есть мы видим какие-то такие чудачества этого персонажа, который страдает от несчастной любви, употребляет вещества. Потом вдруг бац, мы видим, он становится батлером, и ведет себя достаточно сервильно, но при этом оставаясь в душе художником. Да? Потом вдруг бац, он уже популярный писатель в Париже, который скандалит в студии, бьет там другого ведущего и заявляет неожиданно о своих каких-то сталинистских убеждениях. Потом бац, и он уже лидер партии в России. Да? И между этими явлениями как-то ну, не прослеживается какая-то внутренняя связь, и потом идут уже текстом, что он поддержал и аннексию Крыма, и...
А, то есть да. это идет просто за кадром, что называется?
Да, это уже, да. Ну, то есть, нет, мы видим, что он становится политическим деятелем, что за ним стоит вот эта национальная большевистская партия, там уже понятно, что он становится достаточно фашизоидным типом, и потом уже вот текстом идет, что он поддержал вот ту первую стадию войны, потому что он до полномасштабной войны он не дожил, да, но проследить вот как все это, вот, как, что называется, арку персонажа, да, как одно связано с другим, очень сложно, такие достаточно мало связанные такие между собой, вот именно лоскуты, из которых
шли. Ну, может быть. Может быть, тогда Кирилл, как человек тонкой душевной организации, как художник, очень эмоционально уязвимый, он почувствовал, что какого-то вот высказывания в этом фильме не хватает, или оно не случилось и не получилось. И поэтому решил договорить это буквально, когда на пресс-конференции он рассказал в залу журналистам про то, как в России преследуют деятели культуры, про Женю Беркович и про Свету Петричук. Мне кажется, что это очень важный был жест Кирилла, что абсолютно вписывается вот и в его природу, и, собственно говоря, в природу таких фестивалей. Они все-таки призваны для того, чтобы как-то фокусировать на каких-то
вещах. Это, безусловно, достойный поступок с его стороны. Я на пресс-конференции не был, я все-таки не журналист, у меня нет такой необходимости.
Ну, ты знаешь об этом, естественно.
Слышал, да. Вот, у меня нет такой обязанности не ходить на пресс-конференции, не досматривать фильмы до конца, если они мне не нравятся, я не собираюсь с ними работать.
Да, свободный могу... человек.
Да, свободный человек, могу с чистой совестью уйти, да. Понятно, тут как бы я бы ничего не стал бы связывать с фильмом, ну, потому что это просто порядочный человеческий поступок, да. И... Кто тут недавно написал из знакомых, как вообще можно сейчас серьезно говорить, обсуждать какие-то театральные премии в России, вот недавно кого-то, за кого-то радоваться, кого-то поздравлять, когда людей именно за театр, за пьесы, за их вот театральную работу судят и вменяют им политические вообще преступления, за которые им грозит очень большой тюремный срок. Поэтому надо, мне кажется, разделять поступки Кирилла как человека и вот то, как воспринимается снятый им фильм. Ну, вот, для меня это была очень такая яркая, но как бы неубедительная и не совсем внятная работа. То есть в чем, когда исчезает вот эта вот история развития персонажа, то не очень понятно вообще, почему мы сейчас, в 24-м году, должны так внимательно изучать биографию Лимонова.
Его а могло бы быть, ты понимаешь?
Могло бы, конечно.
Я тут вспоминала, знаешь, фильм Велединского про Лимонова, русское. Ты наверняка его помнишь.
Че, я помню, потому что тогда Лимонов ко мне даже в студию приходил, я брал у него интервью, вот, у меня была программа «Магия кино».
Ты понимаешь? И так, даже вот в том фильме он был вот очень, очень точен по атмосфере, как мне кажется, и по тому исходному материалу самой личности Лимонова, как почему он таким стал, что лежало в основе этой фигуры, как она начиналась. А сейчас вполне возможно, вот люди, которые говорят, я вот не согласна, когда говорят, что вот кому интересен Лимонов сейчас, почему он герой. Но потому что это, как ты сказал это волшебное слово, архетип, это тот самый случай. Это превращение, которое...
Человек дошел до жизни такой.
Да,
Откуда в нем взялась вот эта идеология, которая такого русского империализма? Вот тут просто я почитал там его высказывание, кто-то в Фейсбуке опубликовал, что надо и Казахстан разделить, и Украину забрать, и вообще вонзиться. Россия с Китаем должны вонзиться в мягкое тело Европы. Вот это его абсолютно антизападное убеждение, антидемократические. При том, что человек вроде бы уехал из Советского Союза, страдал от тоталитарной диктатуры, которая его не печатала. И тем не менее стал таким прямо тоталитаристом.
Но при этом тут еще есть еще вторая линия его судьбы. То, что он всегда был таким бунтарем, инфантерибль, как принято говорить, бросался во всякие авантюры от военных до политических, и никогда не был с властью. И вдруг в конце жизни просто слился в экстазе с путинской диктатурой, с Кремлем.
Да. Ну, потому что, мне кажется, вот его оппозиционность, она была протестом против недостаточной фашизации российской власти. Да. То есть он как бы и... Я в те времена тоже очень много проводил времени в России. И, как следил тогда, гораздо больше, чем сейчас, за внутренней российской повесткой. Сейчас я от нее очень далек. И тогда, мне кажется, оппозиция российская, демократическая, играла в опасные игры с Лимоновым, потому что он был от нее очень далек. Но им был нужен Лимонов как человек, который мог поставить, как сказать, не под ружье, но хотя бы вывести на улицы довольно большое количество людей, хорошо организованных и верящих ему. Но их цели, их картина мира была совершенно другой. И, конечно, интересно было бы подумать о том, какую позицию занял бы Лимонов сейчас, и что бы он сейчас говорил, когда...
Он бы сейчас бы просто пошел бы добровольцем в ЧВК Вагнера, я тебя умоляю.
Воплощает все его... Да, все его мечты и идеи.
Поэтому, талантливый писатель был все равно. Тут уж не отнять. Скажи, талантливый же писатель был.
Честно скажу, я ни одной книги Лимонова не читал.
Безобразие. Вот теперь почитай.
Не уверен. И после этого фильма, у меня не возникло желание. Как же я это упустил? Надо почитать Лимон. Есть много других книг.
Но постой, как же Бен Уишоу, такой прекрасный?
Бен Уишоу прекрасный, я говорю, актеры играют хорошо, Бен Уишоу просто вот это его бенефис, он отлично играет, и через какое-то время принимаешь правила игры, что все говорят по-английски, и агенты КГБ говорят по-английски, и Лимонов говорит по-английски, и опять же, вот что интересно, и Женя Миронов, который, в общем-то...
Он же здесь играет КГБшника какого-то.
Да, Женя Миронов играет КГБшника. Актер, который абсолютно поддержал все, что происходит в России.
Да не то слово.
Встроенным в режим человеком, играет одну из главных ролей в фильме, который показывают на Каннском фестивале, который пойдет в мировом прокате. То есть, я все равно, мне кажется, вот такой вот остается здесь такая идеология между собойчика. Ну, он же как бы вот нам, наш близкий, ну, сказал что-то, да, как одно время. Сейчас, мне кажется, уже, конечно, это ушло, но очень долго, например, тому же Ивану Охлобыстину, эта вот артистическая тусовка, очень много прощал, потому что это же наш человек, Ваня, мы его любим, да. Ну, да, валяет дурака там. Ваня, ты чистый фашист. Вот. Так же и здесь. Если мы видим там, ну, условно говоря, там Дарью Камасову или Алексея Серебрякова, которые... Ну, по крайней мере, они не за, не против не высказаться. Они как-то стараются очень аккуратно себя вести. То, ну, Миронов-то он однозначно занял позицию. Да. Да, вот, поэтому...
Вопросы.
Да. Но там были еще другие фильмы, которые не обязательно совершенно их стоит рассматривать с политической точки зрения. Да? Там было несколько очень ярких картин. Ну, во-первых, я уже сказал, что был фильм Жака Адиара. Угу. Прям многие очень делали ставку. Эмилия Перес, замечательная картина, которая, как бы, она сделана вообще вопреки всему, потому что когда, ну, первое, я же шел в кино, в общем-то, я не успел перед фестивалем изучить, что там будет, но я знал только в очень общих чертах. Когда, конечно, запели и затанцевали, я вздрогнул, я думаю, не только один я в зале, оказалось, что это мюзикл.
Вот, и,
постер. Да, Зоя Салдана, да, которая играет адвокатку, или как сказать, адвоката, да, мексиканца, которая становится таким тоже фиксером, можно сказать, для главы наркокартеля.
Когда это что, это такая криминальная музыкальная комедия? Вот как ты это
определяешь? Это не комедия, нет, это драма такая, да, серьезная драма такая. Она сделана даже с таким явным отсылом к мыльным операм, где такие преувеличенные, где мелодраматические страсти кипят. Такие мексиканские. То есть комедийного там довольно мало. Но то есть, это реально история о похищениях людей, об убийствах и так далее. Но в центре история главы наркокартеля, который хочет уйти от криминальной жизни. Деньги у него есть, хватит на всю жизнь. Больше рисковать и жить этой опасной жизнью ему не хочется. А с раннего возраста он мечтал стать женщиной. И вот этот выход, смена пола, он видит для себя как идеальный способ сменить свою идентичность.
Все как мы любим.
Да, и начать жизнь по-новой, но уже как женщина. И первое, там опять же есть, можно сказать, три акта, да. И начало фильма – это вот как все к этому приходит. А потом уже вот основная часть фильма – это вот отношения уже, когда они снова встречаются, героини Зои Салданы и вот это Эмилия Перес, как теперь называется, наркобарон, который уже, можно сказать, баронесса, уже не нарко и не барон, а баронесса, да, и уже в своей новой жизни она хочет исправить по мере возможности то зло, которое совершено картелями, и создает такое НКО, по розыску пропавших людей. Потому что, ну, в Мексике огромное количество людей было похищено картелями, убито, и их останки неизвестны где. И семьи годами, десятилетиями ищут их. Вот была в 21-м году прекрасная тоже на эту тему картина «Гражданская», как мать по такой похищенной девушке ищет, становится тоже детективом, пытается найти свою пропавшую дочь. И таких историй тысячи.
Вот. Это вообще очень такая востребованная публикой тема, учитывая, да. Давай вспомним, невероятный успех сериала «Нарко», который вот...
Да, «Наркос Мексика» вообще, да. Да, да. Который даже превзошел по успеху оригинальный «Наркос». Вот. И тут как бы все тоже совпало, такое кино как раз оно может получить «Золотой Палм Фест», потому что тут и великолепная форма совершенно, потому что вот этот мюзикл, как бы он ни вызывал поначалу кринж, он вдруг, оказывается, очень хорошо работает. И музыкальные номера, и песни.
Ну, как «Поющие в темноте», я сейчас вспоминаю, вот ты рассказываешь, это несовместимые вещи, но там тоже в самых неожиданных местах возникает...
И тут как бы и тема вот это вот искупления, и опять же актуальная всегда трансгендерная тема, тема перехода, тема новой идентичности, и актриса испанская, которая сыграла, она сама является трансгендером, и великолепно сыграла, да. Вот, то есть я предполагал, что именно Гран-при и Пальма поделят между собой Мохаммед Расулов и этот фильм, ну, или один, или другой получит, это как первые два призыва. Видишь, жюри по-другому рассудило. Тут, но этот фильм она решила наградить еще и во-первых, спецприз жюри, да, ну, который в Каннском рейтинге, это такая вот важная, любая награда в Каннах, это хорошо, но это все-таки, ну, на низшей ступени в этой иерархии.
Это Расулов, да.
Да, обычно награждают молодых дебютирующих кинематографистов. Я вот, например, делал ставку на французскую картину «Дикий алмаз», которая очень хорошо, если успеем поговорить, рифмуется с картиной «Субстанции», которую тоже наделал там шума. Тоже девушки-дебютантки, французские режиссеры. Но тут вот они решили отдать маститому Жаку Адиару, который уже есть «Золотая пальма ветвь», думали, сейчас будет вторая. И при этом они наградили коллективно всех актрис за лучшую женскую роль. Ну, бывает, могут наградить. Ну, тут четырех они наградили, причем даже сам актрис просто сыграл достаточно второстепенную роль. И, ну, как-то такое было решение, чтобы, ну, как бы компенсировать то, что ему не дали вот более значимые призы, на которые он рассчитывал. Но, опять же, это все субъективное решение жюри тут.
Значит, смотри, у нас времени мало остается. Прежде чем ты скажешь про этих два своих любимых, как я поняла, фильма французских, я бы хотела...
Они просто заслуживают внимания, такие яркие.
Я не могу не спросить еще про две работы. Одна, потому что я как житель Португалии, конечно, радуюсь тому, что премию за лучшего режиссера получил Мигель Гомеш. Вот он на наших экранах, и который представил картину «Гран-тур» или «Большое путешествие». Я видела, как ты сейчас вот скептически так кивнул в разные стороны, но тем не менее...
Я с ним ушел.
Да это что? Ну, да. Не расстраивай нас. Ну, скажи хоть... Потому что я так посмотрела на кадры, это ЧБ, я так люблю черно-белое кино, такой вот стиль. Что не так, что тебе там... И тогда спрошу так, что тебе не так, и почему все-таки эту картину решили выделить?
Ну, картина на самом деле получила один из тоже самых высоких баллов в рейтинге кинокритиков. При этом поток людей из зала был такой довольно активный. Это было видно, да? И выйдя из зала, я встретился одного знакомого, очень известного в кинематографических кругах человека, который сказал, ну, вот мы сбежали с фильма, смотреть невозможно. Да? То есть для меня вообще отсутствовал полностью какой-либо эмоциональный контакт с картиной. Там идет такой вот достаточно такой монотонный рассказ за кадром о путешествии некого британского колониального чиновника по Азии в начале 20 века. Все это проиллюстрировано в основном кадрами современной азиатской жизни. У меня это вот ни во что вообще не сложилось. Да? Опять же, тут надо понимать, что просмотр на фестивале – это, может быть, не самый лучший способ знакомиться с кино, потому что ты смотришь там, от 3 до 5 фильмов в день. Каждый день ты встаешь еще не с 7 утра, просто потому что билеты в системе бронирования появляются в 7 утра, и надо минуту в минуту включиться, иначе через 5 минут их уже не будет. Последние просмотры заканчиваются за полночь. То есть ты реально устал, ты там засыпаешься, просто все это утомляет. И если, опять же, у меня нет обязанности досматривать до конца, мне надо в фильмах писать. Да? Я дистрибьютор, мне нужно найти что-то. И глядя на этот фильм, я пошел с интересом, потому что фильм на Швецию не продан. Я думаю, что надо посмотреть, может, можно будет его купить, прокатать. Я вообще не понимал, вот для какой аудитории этот фильм снят. Поэтому я с него ушел. Но при этом мои товарищи, там, тот же Антон Мазуров, сказал, что вообще отдал бы ему «Золотую пальму ветвь», там все предельно ясно и просто. Скажем так, фильм разделил аудиторию. У этого фильма есть много поклонников. И если я с него ушел, это не значит, что вам, дорогие слушатели, этот фильм не понравится, и вы должны прислушиваться к моему мнению. Ну, ушел и ушел, да, ну, не для меня это кино, а может быть, оно для вас, да. Тем более, критики дали ему высокие оценки, жюри дало ему приз за лучшую режиссуру, поэтому Португалия может спокойно праздновать, не обращая внимания вот на то, что некий шведский дистрибьютор с фильма ушел. Я был довольно
удачен. Второе, да. И второе, это не конкурсная программа, это не художественное кино, но, конечно, про вторжение. Лазница, если ты его видел.
Так, к сожалению, я не видел этот фильм, да. Там,
ну, а что говорят? Вот ты наверняка же как-то, как вообще его встретил?
Говорят, хороший фильм, стоит посмотреть. Вот, ну, так вот подробно я про это не слышал ничего. Но, к сожалению, график, надо смотреть одно, другое, третье, и что-то упускаешь. У тебя встречи, у тебя там другие просмотры. Поэтому я его не видел. Поэтому сказать...
Ну, хорошо. Не могу. Давай так.
Я скажу еще очень коротко так.
Давай, последние 10 минут тебе даю на твой выбор. Вот да. Все, что ты хочешь сказать, чтобы я тебе не мешал.
Да. Ну, во-первых, в конкурсе, конечно, тоже наделала шуму картины Каролин Фаржа «Субстанция», это боди-хоррор, да, мы помним, что не так давно в Каннах победил боди-хоррор «Титан». Так вот, по сравнению...
Нам объясни, пожалуйста, вот эти ваши термины.
Боди-хоррор. Ну, понятно, хоррор – это фильм ужасов. Боди –
это... Это я знаю, а боди?
Человеческое тело, да. То есть это история, где как бы эпицентром этого ужаса, источником ужаса становится человеческое тело, тело героя. Преображение, такие метаморфозы.
Человек-слон, так что ли?
Да. Человек-слон, например, вот хороший пример. Человек-слон. Или вот «Титан», да. Но тут такой фильм, по сравнению с которым «Титан» – это просто какой-то детский утренник, если честно. При этом мне понравился намного больше. «Титан» вообще, я не поклонник фильма «Титан». Тут же, конечно, фильм получил приз за лучший сценарий, хотя мог бы претендовать там за лучшую режиссуру или даже на гран-при пойти. Да? История, которая вроде бы она тоже совершенно жанровая, и рассказ о том, как такая стареющая дива, которая отважно совершенно сыграла Деми Мур, получает предложение, которое не может отказаться, это получить некоторую субстанцию, которая ее раздвоит, и из нее выползает буквально, из ее спины, ее молодая и улучшенная версия, которую играет Маргарет Кроули.
Фильм «Смерть ей к лицу», если ты помнишь.
Да, она просто выползает, это такой страшный кадр, да. И она там по правилам на неделю существует в одном теле, неделю в другом. И каждый раз, когда она хочет задержаться в молодом теле, но задержится в молодом теле, она как бы отбирает жизнь у старого, у своего, не старого, у зрелого, скажем, 50-летняя женщина, она в прекрасной там форме, Деми Мур, все-таки Деми Мур есть Деми Мур. Но там она начинает превращаться в старуху страшную какую-то.
Портрет Дориана Грея.
А, вот, я прямо хотел сказать, что это просто портрет Дориана Грея. Именно это я и хотел сказать. И при том, что это как бы, как такая, типа, поставлена какая фантастика научная, да, что такое, это не просто так вот, магия, да, это научная некоторая вещь, да. Это настолько все неправдоподобно, но при этом это настолько тонко и точно обставлено деталями, что вот это вот богатство и стильность всей картины, стиль и богатство деталей заставляет нас поверить. То, что, как говорят в кино, suspend your disbelief, то есть подвесить на крючок свое неверие и принятие. Ты принимаешь эти правила игры. И получается такая притча о том, о культе как бы этого молодости, женской сексуальности, женской сексапильности, которая практически поглощает героиню, да, и вот ее, она как бы раздвоена личность, то есть она начинает, она вступает в конкуренцию с омоложенной версией себя. И, ну, и кончается все это, и причем сделано так довольно очень стильно, да, но относительно сдержан. И вдруг последние 15, фильм просто взрывается в буквальном смысле фонтанами, брандсбойтами крови. То есть там такое начинается оверкилл, как будто они...
Просто, восторгом говорит.
Как будто я подумал так, что-то мы сняли очень мягко, нужно сейчас принять все там возможные наркотики и попробовать, что у нас получится под их действием. Да? Но при этом классно получилось. Да? Вот прям вот стоит посмотреть, да, и при этом он как-то так зарифмовывается с дебютной картиной, тоже в конкурсе, которая называлась «Дикий алмаз», про девочку-инфлюенсера, которая живет в очень неблагополучной среде, в неблагополучном районе, и она понимает, что вот ее такая преувеличенная сексапильность – это единственный ее, как бы, выход, единственный ее билет из этого мира. Она сделала себе силиконовую грудь, вложила все деньги и мечтает получать предложение стать звездой, участником реалити-шоу, и практически весь фильм – это период от предложения, которое она получила, до вот период ожидания, когда там ей через месяц сообщают ответ, стала она или не стала. Мучительный совершенно для нее период, когда вот она возносится вот на крыльях своей мечты и постоянно падает, потому что ей кажется, она не знает, возьмут ее или не возьмут. Очень хорошая картина. Вот. И она как бы так именно рифмуется, потому что это вот именно такая женская сексуальность как товар, как такой, как фетиш. Mm-hmm. Вот. Еще была, если выйти за пределы конкурса, да, замечательно несколько было картин, показано в особом взгляде. Тут, конечно, надо отметить латышский анимационный фильм «Флоу. Поток», снятый без единого слова про кошечку, которая становится жертвой наводнения, в таком пост, как бы, такой как бы постапокалиптический мир, потому что мы видим только остатки человеческой цивилизации, какие-то руины там, причем-то где-то похоже, там, Бирма, Камбоджа, что-то такое вот восточное. Но не видим ни одного человека. И она оказывается в одной лодке с собакой, вамбатом, лемуром и какой-то такой странной белой птицей с смесью какой-то цапли и орла.
Вот они такая библейская история.
Да, получается. Они вместе спасаются в этой лодке, как-то и сначала враждут, помогают друг другу без единого слова, только вот с каким-то мяуканьем и лаем, при этом невообразимо красиво, трогает, вообще просто прекрасная картина.
Флоу называется, да?
Флоу, поток, да. И фильм, который победил в особом взгляде, называется он «Черный пес», «Black Dog», китайская картина. Это такой вот неонуар, действие, которое происходит в Китае в 2008 году, когда герой возвращается из тюрьмы, такой постиндустриальный город на окраине пустыни Гоби, где вообще просто носятся огромные стаи бродячих собак, и город предстоит этих собак очистить перед Олимпиадой, и герой приручает самую из них, вот, как бы, которая считается опасной, бешеной вообще, и все ее пытаются поймать. Она становится его прям таким верным другом. Очень трогательная, вообще очень такая она красивая, одновременно страшная картина, потому что она такая вот операторская работа, она показывает какую-то вот такую безысходность, человеческое одиночество, и вот выходом из этого одиночества становится эта вот дружба человека и собаки.
Друзья, все, что мы сегодня говорили, мы все фильмы обязательно отдельным списком поместим вот внизу под описанием нашего сегодняшнего видео, чтобы вы ничего не пропустили. Потому что, конечно же, одно дело премированное кино, которое получило все награды. И спасибо Сэму за то, что вот он сказал еще про так называемых, получается, аутсайдеров, которые вроде ничего не взяли, но на них стоит обратить внимание, да, посмотреть эти фильмы, когда они появятся.
Еще один фильм добавлю, кстати. «Жили ли лошади, бьющиеся сердца». Его получил низкие оценки критиков. На самом деле, мне картина понравилась. Она снята в жанре, как бы, французский вариант такого криминального шансона, воровского шансона. То есть это фактически экранизация песни, как хорошая девчонка полюбила вора.
«Маму, я жулика люблю».
Да. Снято очень кичево, но там кич работает как так сознательно, как прием. Там играет Адель Экзаркопол из фильма «Жизнь Адель», да? И, ну, такая захватывающая, красивая и очень душевная картина.
Ну, давай последний задам тебе вопрос. А если говорить про актерские номинации, кому бы ты вручил
Себастину Стэну. Себастину Стэну, который сыграл Дональда Трампа. Хороший, мне понравилось.
Подожди, а там же играет Джереми Стронг.
И Джереми Стронг тоже там играет,
да. Говорят, что он там потрясающий.
Я замечательно.
Этого актера, и
из наследников. Ты можно было бы на двоих дать актерский приз. Просто фильм Йоргос Лантимос я не видел, поэтому ничего не могу сказать.
Как называется он, еще раз скажи? Фильм, где с Трампом. Какой фильм?
Трамп. «Ученик».
«Ученик». Угу. Все, я все записала.
Да.
Сэм, спасибо. Я хочу, знаешь, что спросить напоследок? Не про Канны. Как прошел «Мастер и Маргарита», про который мы с тобой в прошлый раз говорили? Правильно. Фильм, который ты показал у себя. Как он прошел?
Прошел шикарно. Были аншлаги в Гетеборге, в Стокгольме. В Стокгольме самый большой зал кинотеатра Стокгольма. Все билеты были проданы меньше, чем за 24 часа. И потом, даже, я думаю, не связано с моими показами, вышла очень хорошая статья в «Svenska Dagbladet», одну из крупнейших газет Швеции, и про фильмы, про Булгакова, очень такая комплиментарная, рассказана именно о том, что этот фильм как раз он очень нехарактерен для современной России. И как раз там цитируется наш товарищ Антон Долин, что фильм гораздо больше о путинской России, чем о сталинской. Отзывы были очень хорошие, была и шведскоговорящая публика, и русскоговорящая публика. Мы сделали шведские субтитры, так что прошло все очень хорошо.
А Майкл был на
фильме? К сожалению, нет.
Вот, потому что мне все время интересно, какие вопросы ему задают. Он очень интересный парень, конечно, сам по себе.
Да.
Ну, хорошо. Значит, ребята, мы прощаемся. Я планировала полчаса, но мы не обошлись полчаса. Мы на час, как всегда.
Луганский мастер вообще идет 12.
Да, мы мастера больших форм. Да. Нет, спасибо
мы
большое,
Сэм. Мы все 12 часов.
Да. Я очень надеюсь, что все эти картины, которые увидел Сэм и многие наши другие счастливчики, которые попали на Каннский фестиваль, что и мы увидим. И в прокатах в европейских городах. Российские мы будем ждать в сети, конечно, когда появится возможность, обязательно посмотрите, дорогие друзья. Спасибо, дорогой Сэм. Я напомню нашим зрителям, что мы остаемся в записи, и вы можете комментировать комментарии, писать пожелания, и все, что хотите. С Эмом мы не последний раз видимся, найдем еще повод для встречи. А я прощаюсь с вами, увидимся в среду в прямом эфире. У нас будет Александр Морозов, мы говорим в нашем политическом эфире о том, что происходит вокруг. Спасибо, дорогой Сэм, счастливо.
Спасибо, счастливо.